Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Данил Гусельников, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Данил, привет.
Привет, Леша.
Обзор самых актуальных, интересных и свежих.
И важных тем.
Важных, да. Это самое главное. Это самое важное, что они важные. Сегодняшнего дня бизнес может оформлять заявление на госпомощь, связанную с введением режима нерабочих дней. И деньги начнут перечислять уже с середины ноября.
Да, действительно, соответствующее постановление утверждено правительством о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений. Очередной пакет – это выплата из расчета 1 минимальный размер оплаты труда. 12 800 рублей он сейчас составляет на одного сотрудника этого предприятия. Значит, на эти цели выделено правительством почти 40 миллиардов рублей. Uh-huh. И, как ожидается, затронет эта мера поддержки около 3 миллионов человек. Прием документов действительно начинается уже с сегодняшнего дня. Если на предприятии, ну, в среднем трудится 100 человек, то 1 279 000 рублей они могут получить.
Ну да, исходя из вот этой суммы 12 800. Я единственное, знаешь, что подумал? Нерабочие дни ведь 9 дней.
Да.
А МРОТ месячный?
МРОТ месячный, но это не зависит от того, сколько действует режим вот этих нерабочих дней, потому что это как бы единовременная выплата для предприятий, для компаний, которую они пока непонятно как, если честно, могут потратить, то есть никаких оговоренных статей расходов этих денег нет. То есть, в принципе, видимо, пока что на свое усмотрение. Ну, наверняка большинство, конечно, потратит на зарплаты, но кто-то может потратить и, например, на какие-то дополнительные меры, связанные с опять же, дополнительными расходами на приведение бизнеса вот к этим, к работе в условиях коронавирусной инфекции.
Ну да, я не хочу, чтобы сочли что-то так в каком-то смысле критически, но просто вот когда мы говорим, ну, хорошо, один МРОТ, кажется, что, ну, неплохая поддержка для бизнеса. При этом, когда мы говорим, вот ты привел эту аналогию, 100 человек, значит, 1 280 000, 100 человек – это предприятие среднее, да, то, что называется средний бизнес. Mm-hmm. А можно даже сказать большое, но 100 человек там работает.
Ну, это смотря для какого города, я бы сказал, для какого региона страны, конечно.
Но для такого предприятия 1 300 000, мне кажется, это уже не так много, понимаешь, ну, кажется, по крайней мере, да. Но, с другой стороны, это ведь это все равно, ну, условно, парашютные деньги, да, это все равно поддержка, их не было, и вот тебе такую сумму выделили.
Да, но это, понимаешь, это деньги за то, что предприятие не работает в сущности и тем самым улучшает эпидемиологическую обстановку. Но, тем не менее, в общем, для того, чтобы получить эти деньги, нужно подать заявление. В налоговую сделать это можно через личный кабинет. Или по почте, между прочим, отмечают по электронной, или по обычной можно сделать. Форма заявления есть в постановлении правительства. Сейчас компании активно, значит, выясняют, какие дополнительные документы нужны. Вот мы говорили сегодня с Александром Калининым, это президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Он подтвердил действительно, что вот все достаточно просто, и деньги достаточно быстро будут приходить. Единственное, что он отмечает, что нужно быть в реестре МСП, и чтобы коды АКВЭД совпадали, вот с которыми были вопросы у бизнеса, и в частности, в прошлые нерабочие дни, но вот это, в общем, осталось, нужно, чтобы совпадать. Но многие уже поменяли вот эту ситуацию, я имею в виду, что привели коды АКВЭД в соответствии с тем, чем они действительно занимаются в первую очередь, поэтому в этот раз, ну, должно быть все более-менее здраво работать и налажено, и количество получивших эту поддержку должно быть больше. Давай я предлагаю послушать о том, что говорит непосредственно представители бизнеса о нынешней ситуации, с которой вновь они столкнулись, и о том, будут ли вообще подавать документы вот на эту компенсацию. Владелец сети барбершопов «Апачес» Артем Апачек.
Ну, у нас до 15 человек в штате. Идут повышенные затраты на то, чтобы предоставлять маски не только сотрудникам, но и посетителям. Точно так же у нас повышенная идет дезинфекция рабочих мест после каждого клиента. Мы не можем себе обеспечить такое посещение количества народа, как это было до пандемии, потому что никто не снимал пожеланий, так сказать, чтобы люди не приходили заранее, не оставались после. Соответственно, досуга своих парикмахерских хорошего доставить мы не можем, и поэтому где-то отрасль просела около 30%. Мы считаем, что государство нам может помочь в этом, и будем через бухгалтерию подавать просьбу о возмещении хоть каких-нибудь средств.
На самом деле, самое интересное, что вот я от Артема узнал, это оказывается, что парикмахерские еще сейчас досуговые какие-то вещи для своих клиентов организовывают.
Например?
Ну, я не знаю, может, кофе можно там посидеть попить до или просто... после. Да. Или может там
ну, автомат. Ну, так всегда было.
Футболом. Ну, не знаю, это, там только поговорить раньше, пока очередь ждешь.
Вот не, ну, чай, по кофе предлагали всегда, и эти, можно ли счесть за такой досуг разглядывания журналов, которые там валяются, понимаешь ты, ну...
Пока сидишь, ждешь, выбираешь себе причем.
Да.
Что касается еще условий, которые требуется выполнить, чтобы получить соответствующую помощь. У предприятия не должно быть недоимки больше 3000 рублей, и оно не должно находиться в стадии ликвидации. Но это общее требование, в общем, оно действовало и раньше. Список приложен к постановлению правительства, где перечислена 21 отрасль, которая может... представители, которые могут рассчитывать на поддержку. Угу. Это гостиницы, рестораны, спорт, культура, услуги, грузоперевозки, например. Ну, естественно, в сфере услуг, наверное, больше всего будет заявок и обращений. И, конечно, потому что для них это... по ним, в первую очередь, в общем, ударило. Не сказано, как мы уже отмечали в постановлении, куда можно потратить деньги. И, видимо, ну, как вот сейчас считают эксперты в отрасли, они безвозмездные. Что важно еще нужно сказать, что раньше, в предыдущий локдаун, в предыдущие нерабочие дни, выдавались деньги за то, чтобы не сокращали штат.
Понятно. Чтобы люди не теряли работу, да.
Да, и только при таком условии можно было предприятию, компании попасть в госпрограммы. То сейчас другое условие, сейчас вот непосредственно вот так, точно такого нету, значит, деньги будут выдавать, исходя из количества сотрудников на июнь этого года.
Задним числом, что называется, будут считать людей, правильно я понимаю?
Ну да, значит, если никаких других разъяснений не будет, то можно предположить, что у кого с июня сократился штат, окажутся в чуть более выгодном положении. Угу. То есть они получат больше денег по факту, а сотрудников у них сократилось количество. Угу. А те, кто набирал сотрудников, рассчитывая на то, что...
Наоборот, да.
Они будут, в общем, в менее выигрышном положении с точки зрения раздачи вот этих денег. Так что, ну, вот такая вот ситуация.
Но помощь оказывается, достаточно она или нет, покажет только время. Но самое главное, чтобы действительно бизнес в этих сложных условиях оставался на плаву. В том числе вот такой досуговый...
И чтобы кривая заболеваемости пошла вниз, и режим нерабочий...
Понимаешь, мы опять возвращаемся к этому ключевому вопросу, мы сегодня его озвучивали. Почему вот должны одни терпеть убытки, потому что другие не хотят вакцинироваться? Я против принудиловки в любом контексте, в любом аспекте. Но можно ли понять вот рестораторов, ательеров, представителей турбизнеса, вот... досуг, парикмахерский, фитнес и так далее. Почему они-то терпят это все, да? И к ним вообще не пускают ни с ПЦРом, ни с QR-кодом. Вынуждены просто сидеть дома все эти дни. Ну да, спасибо за помощь, должны сказать, наверное, представители бизнеса. Такая сенсационная в каком-то смысле история. Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев заявил, что власти московские, столичные, готовят план полного отказа от мигрантов на стройках.
Тут надо пояснить, что это, видимо, имелся в виду некий комплексный план решения кадрового кризиса на стройках, потому что полный отказ от мигрантов — это как вероятность, которая прорабатывается сейчас. То есть в этот комплексный
план. Типа, что мы будем делать, если мы откажемся от мигрантов? Гипотетическая такая ситуация.
Да, и проработаем ее, чтобы при разных вариантах развития событий можно было воспользоваться тем или иным проработанным вариантом. Значит, все связано с тем, что очень серьезными темпами идет программа по реновации в столице, и не хватает не только, между прочим, рабочих специальностей, которые в основном и занимают представители трудовой миграции, но и инженеров тоже очень не хватает. Нехватка кадров примерно 40%, опять же, Андрей Бочкарев рассказал вот журналистам, коллегам. А по словам вице-мэра, многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались во время пандемии. Из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Изменился, кстати, и национальный состав рабочих. Вот тут не могу прокомментировать, как влияет страна, из которой приезжает рабочий, но раз это отмечается, то, видимо, есть какая-то градация. То есть, если приезжали больше из Таджикистана раньше, то сейчас на стройках мигранты в основном из Узбекистана и Киргизии.
Может быть, чисто географическая история, из Таджикистана дольше до России, чем из Узбекистана и приграничных, и Киргизии. Может быть, с этим как-то связано?
Я не могу сказать ничего насчет Узбекистана и Киргизии, но я знаю, что в Таджикистане ребят, в частности, в университете получают на русском инженерной специальности, и сюда могут уже прилететь, фактически готовыми специалистами, которым ни язык не нужно изучать, ни, собственно говоря, свои математические какие-то специальности. Может быть, имеется в виду, что из Таджикистана приезжали более хорошо образованные, квалифицированные кадры, может быть, что-то другое. Факт остается фактом. Из Узбекистана, из Киргизии сейчас больше мигрантов, чем из Таджикистана. Но и при этом в связи с нерабочими днями, с пандемией на стройках стало больше жителей из Подмосковья. Приезжают, видимо, вахтовым методом, когда можно неделю здесь работать в Москве, а потом уезжать обратно.
Я думаю, что, конечно, пандемия одна из ключевых составных частей, но еще экономическое положение страны, курс доллара тоже сказывается на притоке мигрантов. Просто многим невыгодно работать.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вообще зарплаты у них повысились в отрасли. Uh-huh. В частности, средняя зарплата мигранта на стройке сейчас это 50-60 тысяч рублей, а была 30. Uh-huh. А многие сейчас уже и за 80 не соглашаются работать. То есть, с одной стороны, дефицит кадров привел к тому, что зарплата, в общем, выросла. Ну, логично, если честно, законы рынка, в общем, работают. Здесь в этом ничего удивительного нету. Об условиях перехода к такому, скажем так, безэмигрантскому строительству мы поговорили с председателем комитета по строительству Московского отделения опоры России Олегом Филипповым.
Любое сокращение рабочей силы на строительных площадках сейчас, вне зависимости от того, мигранты трудятся или нет, может очень серьезно ударить и взвинтить социальную напряженность практически на всех объектах строительства, особенно в жилом строительстве. Для того, чтобы это сделать, нужно в первую очередь наладить образование, обеспечить выпуск высококвалифицированных специалистов-инженеров, а также обычных строителей, насытить ими стройки, чтобы они приобрели опыт и уже потом рассматривать отказ от дополнительной рабочей силы.
Если ты обратил внимание, Олег Филиппов сказал, что, взвинтить социальную обстановку на стройках. Mm-hmm. Так вот, чтобы ничего не пришлось взвинчивать, и вообще обстановка с притоком трудовых мигрантов была стабильная, в том числе, представитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за то, что необходимо кодификация миграционного законодательства и введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В частности, что касается кодификации, такой очень исторический термин, когда в Российской империи было очень много разных законов, и их кодифицировали, стало намного проще. И вот здесь, собственно, то же самое, только уже в сфере миграции. Сотни нормативных актов, говорит Бастрыкин, существуют на эту тему, на миграционную, но, в целом это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Может быть, даже до какого-нибудь кодекса дойдет дело, связанное с миграцией. Он предлагает прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятия трудовой деятельностью, четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирование и другие виды контроля. Значит, ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих на территорию России. Но геномная регистрация — это у нас биологически...
Ну, понятно. Это... Раньше брали отпечатки пальцев, теперь, собственно, будут, видимо, вот это вот информацию тоже обязательно запрашивать и архивировать.
Да, Бастрыкин говорит, что меры серьезным образом такие ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда, на российский рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам, в свою очередь, более успешно раскрывать совершенные ими преступления. 17 тысяч, кстати, преступлений за 2020 год, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021
в России
19 тысяч, да, в России. Рост, отмечается, противоправных деяний трудовых мигрантов. И в связи с этим вот,
значит,
нужны новые меры.
Количество мигрантов сокращается, количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличивается. Об этом вот цифры, которые ты приводишь, нам говорят. При этом представители бизнеса неоднократно в эфире «Радио Спутник» говорили, что мигрантов реально не хватает, просто людей не хватает на стройках, в обслуживании, в доставке и так далее. Да? Как выходить? С одной стороны, ужесточается законодательство, но...
Ну, это, знаешь, это качели должны быть такие. Не нужно во вред себе делать, но и нужно, чтобы все было четко и по закону.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Макрон, французский президент, обвинил или уличил австралийского премьер-министра во лжи.
Да, вообще ситуация интересная такая. Значит, журналист из Австралии в кулуарах Большой Двадцатки в Риме спросил у Макрона: «Как вы думаете, Скотт Моррисон солгал вам?» Макрон, значит, ему ответил: «Я так не думаю, я знаю». Причем сам журналист, который этот твит опубликовал, он не уточнил, что он имеет в виду в данной ситуации, по поводу чего была ложь. Но, естественно, конечно, мы уже тут достаточно давно обсуждаем эту ситуацию с созданием АУКУСа, этого нового союза Австралии, Великобритании и США, из-за которого, в общем, Франция лишилась выгодного контракта на поставки подводных лодок. И, видимо, что-то было вот связано с этим. И где-то здесь, значит, как считает Эммануэль Макрон, и Скотт Моррисон ему солгал. А значит, а что еще сказал Эммануэль Макрон в пояснении своих слов? «Я очень уважаю вашу страну, имеется в виду Австралию, очень уважаю, дружу с вашим народом. Но когда вы уважаете, вы должны быть вместе и вести себя в соответствии с этими ценностями». Вот снова такой намек, значит.
То, что вы бездуховные там в Австралии, да, обманываете.
Слово
нас,
не держите.
Да, слово не держите. А еще мне понравилось, Байден, тоже сегодня появилось это сообщение о том, что Байден в разговоре с Макроном назвал вот эту сделку по АУКУС неуклюжей. Неуклюже так. Посмотри, кинули, понимаешь, что на в рекордные деньги несчастную
55
пятую,
миллиардов евро, да?
Да, Пятую Республику. Понимаешь, ну, неуклюже как-то получилось, старик. Ну, что ты в самом деле, да?
Самое интересное, что французские, по-моему, если я правильно помню, средства массовой информации отмечают, что Макрон-то рассчитывал, что перед ним извиняться.
Да, конечно.
А тут вот неуклюже получилось.
Неуклюже получилось, да, да. Да, ты должен понять, да, да.
Just business.
Да, да, совершенно верно.
Значит, событие не, скажем так, не совсем рядовое произошло накануне. Макрон поговорил с премьер-министром Австралии по телефону впервые вот после того кризиса, который был связан с этими подводными лодками. Значит, и тут англоязычная пресса, значит, шутит по этому поводу, что мегаконтракт был торпедирован на подводной лодке. Вот, значит, и тогда президент Франции говорил, что нужно, значит, доверительное отношение выстраивать, а вот эта сделка, она, в общем, не способствует установлению этих связей. Все считается, что вроде как это все Макрон делает перед выборами, в следующем году выборы президента во Франции, и в частности, вот министр обороны Австралии тоже говорит о том, что, мол, типа того, что все эти резкие выражения, это все к выборам, и вот когда выборы пройдут, нас ждет новый виток развития хороших отношений. Давай послушаем экспертов, которые, в общем, не совсем согласны с министром обороны, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров у нас.
Франция будет ждать от австралийцев каких-то более шагов, каких-то на то, чтобы вот этот конфликт был окончательно забыт и скандал остался в прошлом. Вряд ли сейчас слова Макрона можно связывать с уже практически начавшейся президентской гонкой. Все-таки это еще она не вышла на тот уровень, когда президент использовал бы такие шаги для того, чтобы нарастить свой внешнеполитический рейтинг. Он и так, в общем-то, довольно неплохой, поэтому Макрону здесь не требовалось какое-то обострение.
Ну и хочу сказать, что вообще эта ситуация повлияла не только на вот перечисленные выше четыре страны, но Индонезия и Малайзия, что меня несколько удивило, тоже выразили опасения вот созданием этого союза
в Тихоокеанском. Тихоокеанское партнерство, потому что, конечно, им это тоже грозит.
Да, и в общем эта тема тоже в кулуарах G20 обсуждалась.
Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.
Да, тут нужно оговориться, что очень важно, на прошлой неделе, по версии Forbes, значит, Илон Маск возглавил список миллиардеров. Поэтому, собственно говоря...
Самый богатый человек планеты Земля.
Самый богатый человек планеты Земля. Значит, что он написал у себя в Твиттере? Подожди, одну секунду. Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Маска пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения катастрофы. Значит, журналисты американские посчитали, что для спасения людей от голода нужно всего лишь 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает 289 миллиардов долларов. Значит, Маск в своем твиттере написал, что если Всемирная продовольственная программа может объяснить в этой цепочке твитов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги. Ну, то есть, такой...
Готов, да.
Широкий жест. Значит, нужно сказать, что... инвестиционные менеджеры, в частности, вот мы говорили с инвестиционным менеджером компании «Открытие брокер» Тимуром Нигматуллиным, считают, что лучше из этих денег, вот из этих 2%, создать глобальный инвестиционный фонд, привлечь в него средства других коллег Маска по списку Forbes, и тогда, значит, эффект будет лучше. А какой? Давай послушаем.
Несомненно, масштаб проблем, которые мы имеем во всем мире, в том числе и в данном, в контексте проблемы голода, она нерешаема такими небольшими относительно проблемы средствами. Но так или иначе, мы говорим не об одном предпринимателе, мы говорим о группе предпринимателей, их большое количество и их капитал, так или иначе, которые участвуют в подобных программах, существенно меняет мир. Мне кажется, стоит только приветствовать подобное начинание.
Ну, понятно, конечно. Хорошо, когда богатые делятся. Но, мне кажется, дело же не только в деньгах, в том числе в людях, на которых эти деньги будут тратиться. Ну, чтобы они были...
заинтересованы в этом?
Ну, да.
Ну, я думаю, они...
не заинтересованы, а вовлечены в этот процесс. Вот что я имею в виду. То есть не просто им выделить сверху деньги, понимаешь ты, а что-то создавать, образовывать и так далее. Это, может быть, в том числе решит эту глобальную проблему.
Есть же уже и хорошие примеры, в том числе, там, я не знаю, снабжение питьевой водой, например, ну, тоже глобальные фонды того же создателя Microsoft, да, вот это финансируют, Гейтс. Да, Гейтса, и все работает. И в данном случае, мне кажется, что вот эта стратегия, когда ты не просто деньги вкидываешь, а создаешь фонд, который постоянно может генерировать какую-то прибыль, и эту прибыль вкладывать в благие инициативы, это, конечно, похвально.
Но мы привыкли, что мир меняется, но не так же стремительно. Но, в конце концов, Федерация гандбола меняет дресс-код спортсменок под давлением обвинений в сексизме.
Да, пляжные команды были вынуждены носить плавки...
Вынуждены,
да.
Да, так.
Плавки от бикини и укороченные топы. Значит, теперь Федерация международного гандбола позволяет носить велошорты и более длинные майки.
А, на выбор?
Можно, да, можно и то, и другое. кто-то остается при прежней форме, да. Кто-то надевает новую по разным причинам, в том числе идеологического характера. Угу. Хотя я давай предлагаю вот сразу послушать генерального менеджера женской сборной России по гандболу Валерия Мельника, который утверждает, что вообще-то нужно обращать внимание на то, как хорошо в этой одежде играется в спорт, а не как она выглядит.
Форма должна быть эластичной, и она должна быть по качеству очень хорошая, не рваться. Ну, понимаете, раз, порвали футболку, что дальше делать? И начинается. Я не вижу, честно говоря, больших проблем. Честно. Если она будет обтекающая, для девочек это хорошо. Для мальчиков не знаю. Если для девчонок, это нормально. Это выделяет фигурочку. Они же ходят в лосинах, там еще в чем-то, правильно? Мужик ходит и тренируется, и ничего. Поэтому не вижу большой трагедии. Просто будет выделяться отсюда, и все.
Ну, нужно отметить, что...
Я просто, прости, пожалуйста, я просто подумал, что если бы у девушек, играющих в гандбол, майки рвались бы чаще, то это бы создало дополнительную какую-то, привлекло аудиторию к этому виду спорта.
В том-то и дело, что здесь вот, опять же, нужны вот те самые сдержки противовес и качели, о которых мы уже упоминали. Mm-hmm. Нужно, чтобы и просмотры этого спорта не упали, чтобы он мог жить. Mm-hmm. Ну и в том числе, чтобы вот внутри всех удовлетворяло то, что они делают и как выглядят при этом.
Спасибо большое, Данил Гусельников, Алексей Тимофеев, Радио «Спутник». Впереди новости.